Он долго стоял, смотрел вниз, ждал. Пройдет само собой то, что вскипело в груди. Или надо через все проломиться с молотком к Игорю. Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой. Ради Бога, взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. Пойдем домой, там малышки ждут. Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, Танас-то, подумай. Вера взяла мужа за руку. Неужели тебе нас не жалко? У Сашки навернулись на глаза слезы. Он нахмурился, сердито кашлянул, достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил. Вон руки-то ходуном ходят, пойдем. Сашка легким движением высвободил руку и покорно пошел домой. Эх, трясуны мы, трясуны. Комментарий. Рассказ написан в 1970 году в Потсдаме, Германская Демократическая Республика. Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 12 февраля 1971 года. Затем перепечатывался во всех подготовленных Шукшиным сборниках, впоследствии более 10 раз. Хмырь. Ехали в курортном автобусе по живописным местам. Все смотрели в окна, любовались пейзажем. А двое на заднем сиденье совершенно не интересовались пейзажем, а интересовались друг другом. Начал проявлять интерес мужчина, бесцветный курносый стареющий хмырь. Такие курносые с круглыми глазами, попадая на курорт, чудом каким-то превозмогают врожденную робость, начинают сыпать шутками-прибаутками, начинают приставать к молодым женщинам, и все громко, самозабвенно, радостно. Они считают, что на курорте так надо. Можно представить, как смутился бы этот на заднем сиденье, если бы ему сейчас сказали: слушайте, это же глупо, скучно, пошло. Но робким везет. Не попал же он на такую. Хмырь, будем его так называть для ясности, хотя вообще-то он не хмырь. Так вот, хмырь был, наверное, убежден, что все у него выходит остроумно, весело, непринужденно. Это на заднем сиденье понимало все именно так. И это, назовем ее молодая здоровячка, это от души кокетничала, хихикала, может, даже волновалась. Такие обычно стоят на обочине трактов, на станциях, здоровые. Не то что глупые, но не интеллектуалки. Смотрят на проезжающие машины, поезда, и чего-то терпеливо ждут. Даже не тоска у них на лице, а спокойное ожидание. Может, и ждут-то вот такого вот, когда с ней громко, прилично станут шутить, когда она сможет, наконец, показать, что она тоже умеет шутить и тоже умеет нравиться. Хмырь начал с того, что пересел к ней с переднего сиденья. Прошел он по проходу автобуса прямо к ней, не скрывая того, а напротив, как бы говоря, своим веселым видом пошел охмурять. Следите. Сел. Здравствуйте.
Здравствуйте, сказала здоровячка, немного удивившись. Почему в одиночестве?
Почему?
Я смотрю.
Так это бестолку так смотреть.
Красивые места надо, знаете, смотреть вместе с кем-нибудь. Хмырь поначалу еще пулял туда-сюда взгляды, все приглашал посмотреть, как он охмуряет. Но здоровячка так легко, охотно пошла навстречу соблазну, что хмырь, удивленный и обрадованный, перестал обращать внимание на других. Скоро им обоим стало хорошо. Нет, вы говорите неправду. В чем же это я говорю неправду? Докажите. Спорим? Спорим. На что? Хмырь секунду, две, три думал и завернул на американку.
Как это?
Кто проиграет, тот... В общем, если я выспорю, я что хочу, то и делаю. Если вы, то вы. Тут хмырь несколько шалелый от собственной дерзости посмотрел на всех, но как-то смутно, неопределенно. Ну?
Ух вы какой!
А что? Ну что? Что, боитесь?
Ничего я не боюсь.
Боить, боить, эх вы. А чем вы докажете?
Чего докажете?
Что одиноким хуже? Нет, давайте на американку, тогда докажу.
Ох вы какой.
Ну какой? Какой? Я обыкновенный. Но одиноким хуже. Я вам докажу, давайте. Нет, вы так докажите. Нет, так неинтересно. Так, чего так? А вот давайте на американку. А что вы сделаете?
Этот Паша на заднем сиденье опять некоторое время думал. Он даже завозился на месте. Что я сделаю?
Что я сделаю? Ну, не скажу.
Нет, скажите.
А то так.
А что так?
Так опасно.
Да ничего не опасно.
Нет, докажите просто так. Без американки.
Только на американку. Хмыря уже ненавидели в автобусе. Один какой-то старенький интеллигентный ревматик сказал себе и соседу рядом огромному мужчине с юбилейной медалью. Прям максималист какой-то. Все или ничего, а?
Да вот, максималист сидит.
Он не максималист.
Какой максималист?
Он про хвост. Огромный мужчина не оглянулся на заднее сиденье.
Таких учить надо.
Бесполезно, сказал старичок.
И это дура. Громадина с медалью качнула коризненной головой.
А те двое, забыв все на свете, не чувствуя ненависти к себе, трещали и трещали, хихикали, играли. В кино. Идете сегодня? Шел дальше хмырь, а?
Иду.
Идемте вместе.
А что, вы один дорогу не знаете?
Нет, знаете. Притворяетесь только.
Да не знаю, я серьезно говорю.
Ой, неужели вам трудно дорогу показать?
Хорошо, дорогу я покажу. А билеты будем отдельно брать, да?
Хорошо.
Вы на какой ряд будете брать?
Ишь вы какой!
Хмырь тоже счастливо рассмеялся. Какой
хитрый!
Не хитрый, а одинокий. Вот я вам и доказал, что одиночество – это плохо. Видите, я все средства пускаю, чтобы не быть одинокому.
Я этому одинокому сегодня по шее дам, – тихо сказал огромный человек старичку.
Не надо, что вы, – запротестовал старичок.
Не здесь, не в автобусе, а когда приедем. Никто не увидит.
Не надо. Зачем?
Не могу слышать. Прям тошнит. Старичок потянулся к уху соседа и сказал изумленный: «Ей же нравится!»
Огромный человек промолчал. Он не знал, что сказать на это.
И потом, как вы ему по шее дадите? За что?
За наглость. Что жену обманывает на курорте.
Ну, это знаете, нет, нельзя, что вы?
Но он же про хвост.
Нет, давайте так. Я беру 2 билета на себя и на одного моего знакомого товарища. И жду вас возле кинотеатра. Вы приходите, и мы проходим в зал и садимся вместе.
Почему вместе?
Да потому что у меня нет никакого товарища.
Ишь вы какой! Опять смех. О, застонал громадный мужчина, уши вянут.
Старичок, его сосед, тихонько засмеялся. Мужчина повернулся к нему удивленный. Старичок уткнулся в ладони и хохотал, отсмеялся и снова потянулся к уху удивленного соседа, зашептал: «Вы слушаете, слушаете, это же ужасно смешно!»
«Что тут смешного?» — тоже шепотом серьезно спросил огромный человек.
«Да смешно, что вы! Очень смешно, слушайте.
Интересно, как это вас жена отпускает одного на курорт?» Поинтересовалась здоровячка.
«А что? Вы не отпустили бы?»
«Между прочим, — воскликнул хмырь, — а как это вас муж одну отпускает?»
«У меня нет мужа, поэтому меня никто и не задерживает. А вот как вас отпускают?»
«По той же самой причине».
«По какой?»
«Да по той же самой».
«Нет, по какой, по какой?»
«Да по той причине, что у меня нет жены».
«Слушай, хмырюга», — повернулся назад огромный мужчина, «с кем это мы вместе на почте были, и кто давал жене телеграмму, чтоб денег выслала?»
Хмырь даже как-то испугался,
растерялся. Взгляды всех присутствующих пригвоздили его к сиденью.
«Какую телеграмму?» — спросил он.
«Да насчет денег!» — жестоко выдавил большой мужчина. «Я еще сказал, уже, мол, запросил денег. Кто мне сказал, мы с ней договорились, я возьму только на дорогу, а потом она мне пришлет по почте? Это не ты был?»
Хмырь посмотрел на всех
и что-то такое увидел, сильное, страшное, что, молча, не взглянув на соседку, поднялся и пошел вперед на свое место. Сел, посидел, глядя прямо перед собой, покашлял интеллигентно в ладонь, повернулся к окну и стал тоже, как все, внимательно смотреть на пейзаж. Шляпа его была ему несколько великовата, и от тряски съезжала низко на лоб. Некоторое время хмырь смотрел в окно, приподняв кверху маленький с нашлепочкой нос. Он смешно торчал из-под шляпы. Потом хмырь догадывался сдвинуть пальцем шляпу назад, пока она снова не наезжала на глаза.
«Черт возьми!» — с досадой тихонько сказал старичок-ревматик огромному соседу.
«А теперь его жалко».
«Кого?» — не понял сосед.
«Да вон его, в шляпе».
Сосед посмотрел вперед,
хмыкнул, сказал тоже шепотом весело: «Я ему еще по шее разок дам, когда приедем, чтобы он не врал тут».
Назад, на заднее сиденье, никто не оглядывался. Стыдно, что ли, или жалко тоже. А старичок оглянулся и тотчас отвернулся, поерзал немного и пристукнул кулачком по колену. «Не надо. Не надо было. Зачем? Пусть бы уж». «Чего ты нервничаешь?» — ты спросил большой мужчина.
«Не надо было. Зачем? Помешали».
Большой мужчина, не скрывая удивления, смотрел на старичка. «Ты что?»
«Да ну вас! Теперь вот больно. Пусть бы уж. Веселились, как умеют».
Большой мужчина ничего не сказал. Посмотрел на курносого хмыря, потом осторожно назад, пожал плечами. Он ничего не понял и стал опять смотреть в окно на пейзаж. Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Загадочная славянская душа». Рассказ написан летом 1970 года в Болшеве. Впервые опубликован в газете «Советская Россия» 16 июня 1971 года под названием «На курорте», а также в журнале «Наш современник» 1971 год, номер 9. Вошел в «Избранные произведения» 1975 год. Одно переиздание. Наброски к рассказу в рабочих тетрадях из серии «Мужчина и женщина». Первое. «Как в Ялте прощаются», дешевый роман, «В дешевых углах» и конец его под дешевую музыку. Второе. «В самолете». Женщина рассказывает сзади, как они ездили за границу. Третье. Загадочная славянская душа, как мужик, пошлятина беспросветная, охмуряет, сидит молодую женщину в поезде, в автобусе. И жить торопимся, и чувствовать скорей. Хозяин бани и огорода. В субботу под вечерок на скамейке перед домом сидели два мужика, два соседа. Ждали баню. Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал. Курили. Было тепло, тихо. По деревне топились бани. Пахло горьковатым банным дымком. «Кизикит нынче не думаешь топтать?» — спросил тот, который пришел помыться, помоложе, сухой, скуластый, смуглый. «На кое они мне?» — ленив не сразу ответил тот, который постарше. Он смотрел в улицу, но ничего там не высматривал, а как будто о чем-то думал, может, вспоминал. «А я не знаю, что делать, топтать, что ли?» «Наплавь из острова, да топи. Не знаю, что делать. Может, правда наплавить?» «Конечно. Ты будешь плавить?» «Я, может, угля куплю, посмотрю. Наверное, наплавлю. Неохота этими кизиками заниматься». Тот, что постарше, спокойный, грузный, бросил под ногу окурок, затоптал, посмотрел задумчиво в землю и поднял голову. «Хочешь, расскажу, как меня хоронить будут?» Чуть сощурил глаза в усмешке, но, видно, поговорить собрался серьезно. «Фу!» — удивился сухой, смуглый. «Ты что, хочешь? А чё ты? Помирать-то собрался?» «Да не собрался. Я туда не тороплюсь. Но я в точности знаю, как меня хоронить будут. Рассказать? Ну, елки зеленые, мысли у тебя. Чего ты еще?» — спросил тот помоложе. «Значит, будет так. Помер. Ну, обмыли, то сё, лежу в горнице, руки вот так». Рассказчик показал, как будут руки. Он говорил спокойно. В маленьких умных глазах его мерцала веселинка. «Жена плачет, детишки тоже, люди стоят. Ты, например, стоишь и думаешь, Интересно, позовут на поминки или нет?
Ну, слушай, обиделся Смуглый, чушь так.
Я в шутку, сказал рассказчик. И продолжал опять серьезно. Ты будешь стоять и думать, чего это Колька загнулся. Когда-нибудь и я тоже так.
Так все думают.
Жена будет причитать, да родимый ты наш, да на кого ж ты нас оставил, да ненаглядный ты наш, да сокол ты наш ясный. Сроду таких слов не говорят, а как помрет человек, так начинают. Сокол, голубь.
Почему так?
Ну, напоследок-то не жалко.
А еще приговаривают ноженьки, рученьки, головушка. Ох, да отходил ты своими ноженьками по этой горенке. А у кого есть 45-й размер, тоже ноженьки.
Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, тот кажется маленьким.
Ну, а дальше?
Дальше понесли хранить. Оркестр в городе наняли за 60 рублей. Тут, значит, скинутся. 30 рублей. Сама заплатит, 30 с моих выжмет. А на кой он мне, черт, нужен, оркестр? Я же ее все равно не слышу. Друг перед другом выхваляются. Одни схоронили с оркестром, другие, глядь, на них тоже. Лучше бы эти деньги на поминки пустить.
Во,
я и говорю, кто про что, а ты про поминки. Рассказчик засмеялся негромко.
Молодой не засмеялся. Но когда сядут и хорошо помянут, поговорят про покойного, повспоминают, это же дороже, чем один раз пройдут, поиграют. Ну и что поиграли? Ты же сам говоришь, на кой он мне?
Тут дело не в покойнике, а в живых.
Им же тоже надо показать, что они уважали покойного, ценили, значит, им никаких денег не жалко.
Не жалко.
Что у твоей жены 60 рублей не найдется?
Найдется.
Ну и что? Че же она будет своей родни 30 рублей выжимать на оркестр? Заплати сама и все, раз уважаешь. Че тут скидываться-то?
Я же не скажу ей из гроба, заплати сама.
Из гроба. Они при живых что хотят, то и делают, власть дали. Мои девчонки, надо глаза закапывать. Глаза что-то разболелись. Ну, та плачет, конечно, когда ей капают больно. А моя дура орет на нее. Я осадил разок, она на меня. А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка плачет. Я не могу.
Ну, капать-то надо.
Да капать-то капай. Зачем ругаться-то на нее? Ей и так больно. А она орет, стоит, не плачь. Как же не плакать?
Да. Николаю, рассказчику, охота дальше рассказывать, как его будут хоронить. Ну, слушай, принесли на могилки, ямка уже готова.
Ямку-то я копать буду. Я всем копаю.
Наверное.
Я стародубу Ефиму копал. Да не просто одну могилку, а сбоку еще для старухи его подкапывал. Они меня даже на поминки не позвали. Главное, я же сам напросился копать-то. Я любил старика. И не позвали. Понял?
Ну, они издалека приехали, сын-то с дочерью. Чего они тут знают, кто копал, кто не копал?
Те не знали. А что, некому подсказать было? Старуха знала? Нет. Это ж такие люди. 2 рубля суют мне. Хотел матом послать, ну, думаю. Горе у людей.
А кто совал-то?
Племянница какая-то Ефимова. Тоже где-то в городе живет. Ну, распоряжалась тут похоронами. Подавись ты, думаю, своими 2 рублями.
Я лучше сам возьму, пойду к красненькой бутылку. Да помяну один. Я уважал старика.
Так, а чё ты? Взял эти 2 рубля, да пошел купил себе.
Да я же не за деньги копал. Я говорю, уважал старика. Мы вместе один раз тонули, я пас колхозных коров, а он своих 2 телков пригнал. И надумали мы их в сухой остров перегнать. Там трава большая в кустах и не жарко. Погнали, а его телка-то шибло водой. Он за телком да сам хлебнул. Я кое-что старика-то вытаскивал, телка нашего на дресву оттащила. И старика вода полилась, очухался он и маячит мне, телка, мол, спасай, я ничего.
Спасли телка-то.
Спасли.
Хороший был старик, добрый.
Мне жалко его.
Я его мало знал. Знал, ну так, он долго хворал.
Нет, у него сперва отнялись ноги, его в больницу. А он застеснялся, что там надо нянечку каждый раз просить, затолдычил, везите домой, дома помру. Интеллигент нашелся, няньку стыдно просить. Она за это деньги получает, оклад?
Ну, каждый раз убирать за имя, это тоже.
А как же теперь? Он и так уж старался поменьше есть, молоком больше. Но ведь все же живой пока человек. Как же теперь?
Ну, оно, конечно.
Может, полежал бы в больнице, пожил бы еще.
Его без оркестра хоронили.
Какой оркестр? Жадные все, как сын-то. Инженером работает, мог бы.
Ну, копейка на учете. Да, старику-то, если разобраться, на кой он оркестр-то, сказал рассказчик, хозяин бани.
А тебе?
Чего?
Тебе нужен?
И мне не нужен.
Никому не нужен. Но все же хоронят с оркестром. Не покойник же его заказывает, живые, и сам говоришь. Любили бы отца, заказали бы. Жадные.
Бережливые, поправил хозяин бани.
Смуглый посмотрел на рассказчика, понимающий кивнул головой. Вот и про себя скажи. Я не жадный, а бережливый. А то не надо оркестра, я его все равно не слышу. Скажи уж, денег жалко. Чего рассусоливать-то? Я же вас знаю, что ты, что кланьки твоя, 2 сапога пара. Зимой снегу не выпросишь.
Рассказчик помолчал на это. Игранул скулами, заговорил негромко с напором. Легко тебе живется, Иван. Развалилась баня, ты, недолго думая, пошел к соседу мыться. Я бы сроду никому не пошел, пока свою бы не починил. И ты же ходишь, прославляешь людей по деревне. Этот жадный, тот жадный. Какой же я жадный? Ты пришел ко мне в баню. Я тебе ни слова не говорю, иди мойся. И я же жадный. Привыкли люди на чужбинку жить? Иван достал пачку помира, закурил, усмехнулся своим мыслям, покачал головой. Вот видишь, из тебя и полезла. Баню пожалел.
Не баню пожалел, а свою надо починить.
Что ж вы, так и будете по чужим баням ходить?
Ты же знаешь, мне не на че пока тез купить.
Да у тебя сроду не на че. У тебя сроду денег нет. Как же у других-то есть? Потому что берегут ее копейку-то.
А у тебя чуть завелась лишка. Ты их скорей торопись загнать куда-нибудь. Баян сыну купил.
А что тут плохого? Пускай играет.
Видишь, ты хочешь перед людьми выщелкнуться, а я жадный. Должен для тебя баню топить. На баян он нашел денег, а на тез нету.
Да, тьфу, не нужна мне твоя баня, гори она синим огнем. Иван поднялся. Я только хочу тебе сказать, Куркуль, вырастут твои дети, они тебе спасибо не скажут. Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу в люди, понял?
Куркуль не пошевелился, только кивнул головой, как бы давая понять, что он понял. Принял, так сказать, к сведению. Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. Сперва пока в огороды.
Как это?
Морковка у меня в огороде хорошая. Ему глянется.
Врешь ведь? Не поверил Иван.
А спроси у него. Еще спроси, как ему та хворостина глянется, нет? И скажи, в другой раз не хворостину, а бич конской возьму.
Сидящий снизу нехорошо зло глянул настоящего. А то вы, я смотрю, добрые-то за чужой счет в основном.
А чужая кобыла, знаешь, легается. Так передай своему баянисту.
Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил его хозяин бани и огорода, некоторое время молчал. «Да», — сказал он, — «такой, правда, за две морковки изувечит.
Свою надо иметь. Мои на баяне не умеют, зато в чужой огород не полезут».
«А ты сам в детстве не лазил?»
«Нет. Меня отец тоже на баяне не учил, а за воровство руки выламывал».
«Ну и зверье же!»
«Зверье не зверье, а парнишке скажи, бич возьму. Так уделаю, что лежать будет, жалуйтесь потом».
Тьфу! Иван повернулся и пошел домой. Изрядно отшагал уже, обернулся и сказал громко: «Вот тебе-то я ее не буду копать и помянуть не приду».
Хозяин бани и огорода смотрел на соседа спокойными, презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче сказать. Сказал: «Придешь, там же выпить дадут. Как же ты не придешь? Только позвали бы, придешь».
«Нет, не приду», — серьезно, с угрозой сказал Иван.
«А чё ты решил, что я помираю? Я еще тебя переживу. Переживу, Ваня, не горюй. Куркуль, иди музыку слушай. Вальс, почему деньги не ведутся?»
Хозяин бани и огорода засмеялся. Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду. Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Загадочная славянская душа». В субботу вечером. Разговор. Рассказ написан летом 1970 года в Болшеве. Впервые опубликован в журнале «Наш современник»
1971 год, номер 9. Вошел в избранные произведения, 1975 год. Переиздан в сборнике «Сибирский рассказ», Новосибирск, 1975 год. А всего 4 раза. Письмо старухе Кандауровой приснился сон. Молится, будто бы она Богу, усердно молится, а пустому углу. Иконы-то в углу нету. И вот молится она, а сама думает, да где же у меня Бог-то? Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон. К чему? Не с дочерью ли чего? Дочь старухин, младшая, жила в городе, работала в хорошем месте, продавцом. Она славная, дочь. Все родня слала посылки, кофточки импортные, шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали, но иди нынче, допросись и за деньги-то купить. Все некогда им, вечно они там заняты. А это находило время. Нет, она хорошая, Катерина. Только с мужем, неважно, живут. Черт его знает, что за мужик попался. Приедет, молчит целыми днями. Костлявый какой-то. Все думает что-то, газетами без конца шуршит. Зевает. Не поговорить, не пошутить. Как лисина сухая. Дочь жаловалась на него матери. Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны. И, матушка, запела богомольная Ильичиха, так а у тебя иконка-то есть ли? Есть. Она, правда, в шифонере. Вынь. Вынь, матушка, грех. Чего же ее в потьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как ж ты так? Да жду своих. Катька-то сулилась. А зять-то партийный. Ну-ка, да коситься начнет. Плюнь. Кому какое дело? Нынче нет такого закону. Да закон-то нет, а... И так-то живут неважно, а тут я ищу. Не гневи Бога, Кузьмовна, не гневи. Кому какое дело? У меня их вон сколь висит, кому какое дело? А ты ее в шифонер запятила, бесстыдница. Да не ездит никто, но и делов никому нет, с сердцем сказала Кузьмовна. Не все так-то живут. Ко мне люди ездят. Я не одинокая. Знамо, татаркой-то не живу, обиделась Ильичиха. К ей люди ездят. Гляди-ка, наездили раз в год, приедут, так она из-за этого икону в шкаф запятила. Ни стыда, ни совести у людей. Ты не кричи. Чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь, припадочные? Кто тебе виноватый, что не рожала? А теперь зло берет. Надо было рожать. Да вы-то вон нарожали их. А что толк-то? Как от толку? Вот те раз. Да у меня же смысл был. Я их ростила... Да учила, старалась. А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злиться. Нечего и злиться теперь. Это вы наплодили, да и поете, ходите. Ваньки не пишет, сколько денег не шлет, окаянный. Зачем тогда и рожать? Лучше не рожать, не гневить Бога после. Не было у меня условий. Я и не рожала. Не все подкулачники-то были, куркули.
Знамо, лодари они куркулями никогда не живут. Где ты куркулей-то увидела?
Да вас же на волосок только не раскулачили в 29-м годе, ты забыла?
Какая у тебя память-то дырявая? Мой же брат Аркашка заступился за вас, забыла?
А кому потом ваш отец 3 овечки ночью пригнал, забыла?
Короткая же у тебя память.
А ты чё гордишься, что в бедности жила?
Ведь нам в 22-м годе землю-то всем одинаково дали, а к 29-му они уж опять бедняки, лодыри. Ведь вы уж бедняки-то советские сделались. Коллективизации-то нам землю поровну всем давали на едока.
А вы?
А вы?
Поругались старушки. И ведь вот дурная деревенская привычка. Двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого. Всех помянут, и всех в раз сделают плохими и живых, и покойных. Всех. Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно. Сердце чует. Вечером старуха села писать письмо дочери. Решила написать письмо большое, поучительное. Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильевич и ваши детки Коля и Светочка, внучаточки мои ненаглядные. Ну, когда же вы приедете? Я ж все глазоньки проглядела, все гляжу на дорогу. Вот, может, покажутся, вот покажутся. Но нет, не видать. Катя, доченька, видел я этой ночью худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего. Но сон шибко плохой. Вот задумалась, может, у вас что-нибудь. Ты, Катерина, маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, вы обижаетесь. А чего же обижаться? Надо наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже когда-то росли у отца с матерей. Тоже, бывало, не слушались ихнего совета, а потом жалели. Да было поздно. Ты подскажи своему мужу, чтобы он был маленько поразговорчивей, поласковей. А то они... Ты скажи так, Коля, что ж ты, ядрен мать, букой ты живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь. А то скажи, спать поврось буду. Старуха задумалась, глядя в окно. Вечерело. Где-то играли на гармошке, старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюдимого мужа. Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего 2 или 3 раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стал себя, свою жизнь.
Если б я послушалась тогда свою мать, я б сроду не пошла за твоего отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тогда такая жизнь была. Вроде не до ласки, одна работа на уме. А если так-то разобраться-то, по что? Ну, работа работы. А человек же не каменный. Да если в его приласкать, он 3 раза больше сделает. Любое животное любит ласку, а человек тем более. Ты скажи, сам угрюмый ходишь, и на тебя, глядя, сын тоже станет задумываться. Они маленькие-то, все на отца глядят. Как отец, так и они походить стараются. Да я и буду, скажи, с вами, с такими-то. Мне, мол, что, самой с собой тогда остается разговаривать? Да что уж это за мысли такие день-деньской думать и думать? Ты скажи, ослабони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то, об чем? Ладно бы думал, думал, додумался, большим начальником сделался. А то так, сбоку припек. Чего ж тогда и утруждать ее головушка-то, если она не приспособлена для этого дела? Нечего ей утруждать. Ты скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть, в глаза тебе заглядывать. Да пошел ты от меня подальше, сыч. Я скажу, не кривая, не горбатая сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон, сейчас приоденусь, да на танцы забьюсь. Будешь знать, да сударчика себе найду. Скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты в милицию. Ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции. Ему тоже прижмут. С ими нынче не чикаются. Это не старое время. Это раньше бывало. Тьфу. И писать-то про то неохота. Нет, скажи ты, у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за две улицы встречать будешь с работы, а то моду взяли. Нет, ты у нас будешь разговорчивый, а не изменишь свой гранитный характер. Вон тебе дверь, выметайся, иди на все четыре стороны, читай газеты и молчи, сколько влезет. Попиновали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку. Если в ней справится, гони в три шеи. Пусть летит без оглядки ступеньки, считает.
Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять. Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. «Господи, — думал старуха, — хорошо, хорошо на земле, хорошо! А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь! Чего ты выдумываешь?» «Ничего ты не выдумываешь. Лучше бы на гармошке научился играть. Читай, зятек, почитай. Я и тебе скажу, поугрюмись всю жизнь, глядь, помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты, нехорошо так, тяжело. Я тут про тебя всякие слова написала, прости, если в нечаянно задел, но все-таки образумься, тяжело так жить. Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтобы она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирку у вас хорошие, деточки здоровенькие. Чего ты думаешь-то? Ты живи да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадуешь. А про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду не дождусь. А если ты опять приедешь такой задумчивый, огрею шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроятся. Это я пошутила, конечно, но правда. Возьми себя в руки. Приезжайте скорее. У нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не серчай на меня. Я же тоже все думаю. Не стой тебя. Но мне-то хоть есть об чем думать, а ты-то чего? Господи, жить да радоваться, они... Ну, приезжайте. Катя, поедете? Купи мне ситцу на занавеске, у нас его нету. Купи голубенького. Я повешу, утром проснетесь, а в горнице такой свет хороший. Петь пишет, что не сможет этим летом приехать. А Егор может приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучок мой милый,
Скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики хорошие продают. Будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела ребятишки, по целой снизке чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои, жду вас, как Христовы дня. Жить мне осталось мало. Я хоть порадуюсь на вас. Одной-то шибко плохо. Время долго идет. Приезжайте. Целую вас всех. Бабуля.
Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно, а за окном уже ничего почти не видать, только огоньки в окнах. Теплый, сытый воздух исходил от огородов, и пылью пахло теплое, остывающее. Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь. А давно ли? О, Господи, ничего не понять. Давно ли еще была молодой? Вот там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился. Там Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него. Еще бы раз все это повторилось. Черт с ним, что угрюмый, он не виноват. Такая жизнь была, работал мужик, не пил здряшно, не дрался. Хороший Квасов. Тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там, ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок, все с самого начала. Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, встала и пошла. Разбирать постель, поспать, а там еще день будет. Может, правда, приедут все скорее. Старая, сказала она себе, гляди-ка, еще раз жить собралась. Видали ее? Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Сон». Написан летом 1970 года в селе Сростки. Впервые опубликован в журнале «Наш современник», 1971 год, номер 9, затем в книге «Беседы при ясной луне», 1974 год, и в «Избранных произведениях», 1975 год. Переиздан 8 раз, набросок к рассказу в рабочих тетрадях. Попросила тетка написать письмо. Согласился. А душа болела, боялся. И точно, всю ночь угробил. Писал, чиркал, искал слова, измучился. Все осторожничал, старался быть вежливым. Пришла утром тетка, я прочитал. Она подумала и попросила, ты напиши так, что ж ты, кобель, себе думаешь? Дядя Ермолай. Вспоминаю из детства один случай. Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо синим-синё, а уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были и дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил. Не будет никакого дождя, пронесет все с бурей. Ему охота было домолотить скирду. Но все уж собирались, и он, скрипя сердце, тоже стал собираться. До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, густая синева небесная наползла, но дождя не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль. Во мгле трепетно вспыхивали молнии, гремел гром.
Ветер рвал, носил, а дождя не было.
«Самая воровская ночь», — сказал дядя Ермолай.
«Ну-ка, Гришка», — дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему. «Гришка с Васькой, идите на точок, там ночуете. А то, как бы в такую-то ночку не подъехал, то да не нагреб зерна, ночь-то самая такая».
Мы с Гришкой пошли на ток. Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю, вспыхивала и гремела со всех сторон. Прилетали редкие капли, больно били по лицу, пахло пылью и чем-то вроде жженым, резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь. Когда вверху вспыхивало, все на земле, скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони. Все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все. Сверху гремело гулко уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали. Мы, наконец, заблудились. Сбились с дороги, потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит. Опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало. «Давай залезем в первую попавшуюся скирду и заночуем», — предложил Гришка.
«Давай, конечно.
А утром скажем, что ночевали на точке. Кто узнает?» Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому, поговорили малость, наказались ее проснуться пораньше и не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь. Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут. Мы знали. Мы пошли в дом.
«Ну, караульщики?» — спросил дядя Ермолай, увидев нас. Мне показалось, что он смотрит пытливо.
«Как ночевали?»
«Хорошо».
«Все там в порядке?»
«На точке-то?»
«Все в порядке».
«А что?»
«Ничего».
«Спрашиваю».
«Я посылал, я и спрашиваю».
«А что?»
«А сам все смотрит».
«Мне стало не по себе».
«Зерно-то целое?»
«Целое».
«У Гришки круглые ясные глаза, он смотрит не мигая. А что?»
«Да вы были там?»
«На точке-то?»
«У меня заныл кончик позвоночника, копчик».
Гришка тоже растерялся, хлоп-хлоп глазами. «Как это были?»
«Ну да.
Были вы там?»
«Были.
А где же мы были?»
«Эх, тут дядя Ермолай взвился. Да не были вы там, сукины вы сыны!
Вы где-то под Суслоном ночевали, а говорите, на точке. Сгребу вот сейчас обоих. Да носом. В точок-то носом, как котов пакостливых. Где ночевали?»
«Вот, ты чу, где ночевали?»
«На точке».
Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.
«Васька, где ночевали?»
«На точке».
«Да растудыть вашу туда-сюда и в ребра!» Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. «Ты гляди, что они утворяют! Да не было вас на точку-то, не было! Я же был там, ну! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда, думаю, дошли ли они хоть! Не было вас там!»